Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, этот час нашего вещания открывает третья заключительная часть повести нашего постоянного автора, преснопамятного Георгия Павловича Анисимова «Камень». Это одна из последних книг автора. Аудиозапись, которую вы услышите сегодня, любезно передана радио «Радонеж» супругой Георгия Павловича Анисимова Мариной Катковой. Читает актер Николай Петренко.
Для нас, камней, наступило жалкое одиночество, правда, длившееся недолго. Дальше начался грабеж. Приехали ломовые извозчики, те, что возят большие грузы, и начали выносить из храма все, что там было. Почему я думаю, что это был грабеж? А потому что раньше люди брали храмовые вещи бережно, аккуратно. Эти же жадно хватали в охапку все — чаши, лампады, иконы, лишь бы взять побольше и скорее нагрузить телегу. Кресту, который так и висел вниз головой, они подошли, смерили его пятернями, прикинули что-то, взглянув на телегу и на крест, и, не тронув, пошли в храм. Оттуда они начали выносить облачение. И вот все, что только можно было унести, положено на телеги, и они, перегруженные, двинулись в обратный путь. Люди провожали насмешливыми взглядами этот пестрый поезд. Погореженные подсвечники, сломанные оконные рамы, иконы без окладов, хоругви с переломанными длинными палками, горы облачений, волочащихся по земле, скамейки и двери от царских врат, ковры и светильники прямо с недогоревшими свечами. Они уехали. В голом храме стало совсем пусто и сиротливо. Теперь настало время для воровства. Под вечер, когда еще светло и видно без свечей, сюда залезали обыватели. Они брали все, срывали оставшиеся рамы, свинчивали дверные оконные петли, снимали светильники, выдирали железные крюки из стен, забирали стремянки и даже выковыривали каменные плиты из пола. Ловкачи приносили лестницы и снимали с крыши листы железа. Другие вслед за ними снимали и по частям выносили оставшиеся деревянные перекрытия. Человеческие руки, что прежде возводили и украшали храм, теперь его грабили. Когда все видимое и невидимое исчезло, и взять было больше нечего, храм превратился в каменный остов со сквозными дырами вместо окон и дверей. Я с тоской смотрел на дыры от выломанных из пола и стен камней, видел моих братьев, изуродованных, разбитых, раскрошенных, такой же представляя и свою судьбу. Измазанный, избитый сапогами, провонявший копотью машин, я уже видел и себя разбитым молотками, пилами и топорами. Уничтоженным людьми, которые раньше меня создали, согрели, воспитали, а главное, приобщили к миру тепла, добра и искреннего пения. Это была настоящая драма. В довершение моих страданий большая, плешивая крыса пробовала грызть меня, а, почувствовав мою крепость, начала меня, пропахшего ладаном и воском, облизывать. Я даже подумал, хорошо бы меня положили в ящик и зарыли в землю, как зарыли у храма на моих глазах того большого человека печальные люди. Больше уже никто не приходил в наши развалины. Заброшенные мы стали отхожим местом для бродяг и бегущих мимо людей. Теперь даже цветущей весной чудесные ароматы перебивал идущий от нас смрад нечистоты. Но вот как-то летом появились люди, одетые в кожаные потрепанные куртки, пахнущие потом и табаком. Они что-то мерили, стучали по камням, ковыряли их и записывали в какие-то книжки. У нас проснулись тревога и волнение. Потом они приехали с лестницами и молотками, лазили по стенам и царапали на стенах или писали мелом свои знаки. Иногда они вбивали в камни крюки и помечали что-то краской. Потом опять долго никого не было. В один из хмурых осенних дней налетели десятки людей, притащили длинные бревна, доски и начали строить по всему храму корявую, похожую на продырявленную паутину, огромного размера конструкцию. Стоял шум, грохот, стучали молотки, падали части этого сооружения. Внутри бывшего храма возводился свой храм, многоэтажный, с отдельными каморками на всех этажах. Потом начали сооружать печи, завозить котлы и моторы. Их поставили прямо передо мной. По всем стенам пробили дыры, протянули толстые канаты, кабели. Потом это покрасили резко пахнущей краской. Снаружи, там, где росли травы, теперь машины подвозили строительные материалы. Сломали купол, сделали крышу и потолок. Сколько при этом пострадало камней. Их били, раскалывали, бросали, красили разными красками, не давая дышать. Некоторые камни умирали, задохнувшись от цемента, которым их обмазывали, что-то укрепляя. Теперь на месте храма оказалось кладбище из омертвевших камней. Они держали новое нелепое сооружение, называемое хлебзаводом. В завершение этой адской процедуры люди взяли стремянку и на одном задохнувшемся камне, где еще виднелось изображение кого-то большого в золотой одежде, наклеили портрет лысого человека с кепкой в руке. Наверное, своего бога. Как трупами в могилах завладевают черви, так и нас здесь стали разъедать грибок, появившийся от дрожжей и теста. Началась жизнь постоянной мертвой пляски, потому что от постоянно работающих и гудящих механизмов все здание тряслось, и мы камни ждали конца недели, когда завод не работал, и можно было в покое провести несколько коротких часов. В течение долгих лет выпекался хлеб под нервозную пляску сотрясаемого бывшего храма. Но и это вдруг остановилось. То ли здание растрясло, то ли не хватило муки, то ли хлеб был испорчен, но завод стал. Все работники исчезли, и началось повторение того, что было с храмом. Вывезли оборудование, а завод начали грабить. Срывали проводку, выносили стулья, столы, лампы и отдельно лампочки. Со старых моторов снимали медную обмотку, тащили кабели и провода. Мы, камни, были опять никому не нужны. Бывший хлебзавод в бывшем храме. Труп в трупе. Жизнь теплилась только в тех редких камнях, в которых были дыры, куда не проникла краска, заткнувшие все поры. Я был исцарапан, грязен и вонюч. Углы у меня были исковерканы и стерты. Но камень не может совсем умереть. Пока он камень, он живет. И мы, живые трупы, существовали в своей глубине, надеясь на какое-то применение. Шло время. Я почувствовал, что что-то лишнее на моем теле. Подумал, что это борода и что я взрослею. Но у моих соседей тоже появилась растительность. И стало понятно, что это мох. И мы вместе со всей разоренной глыбой растрескавшегося бывшего храма будем медленно зарастать мхом и сгнивать, уходя под землю. Но там мы уже не станем прекрасной скалой, как были когда-то, а будем старым каменным крошащимся куском, осколком чего-то. Кроты, черви, мокрицы — вот наше будущее общество. Опять появились крысы. Они бегали по нашим лицам и спокойно водили своих детей, Давай я понюхать некоторые камни, еще пахнущие чем-то сладким. Все. Можно ставить точку в моей увлекательной, так интересно начавшейся жизни. Но что может сделать камень, который еще живет? Надо мучиться и терпеть, ведь ты камень. Наберись смиренно мудрее и терпи. Покорно, кротко смиряясь. Но вот снова удар. Вновь все сотрясается. Удар, еще удар. Все дрожит и рушится. Везде осколки, дым, пыль. Ничего не видно, но ясно, что это нашествие невиданной силы. Рушатся стены, лестницы, этажи. На ночь все утихло, а с утра грохот и разрушения продолжаются. Когда же все окончательно стихло и пыль осела, я увидел, что построенный внутри храма бывший хлебзавод разрушен. На земле, еще дымя пылью, лежала куча из кусков бетона, железных балок, каких-то рельсов, оборванных кабелей и прочих остатков этого монстра. При этом обнажился нетронутый при разрушении остов. В нем невозможно было узнать, остов чего? Господи! Так и хотелось мне произнести. Господи, да ведь это храм. Когда-то целый, наполненный молящимися, поющими добрыми людьми. Что же с тобой сделали? Во что превратили? Вместо крыши — небо. Вместо окон и дверей — огромные пустоты. Половина остова вообще пропала. Что же теперь с тобой, с нами будет? Продолжим скорбное медленное умирание? Или разрушение хлебзавода было только началом уничтожения всего нашего уродливого комплекса, портящего пейзаж? Мы, избитые, перенесшие на своем теле все перемены, покрытые предсмертной плесенью камни, ждали. Если подумать, камень, вечность, ожидание, терпение, кротость и смирение, братья, мы кротко и смиренно ждали. Приехали машины, убрали мусор. Мы ждали. Приходили какие-то люди с бумагами и без бумаг. Ходили, вздыхали и о чем-то говорили. Потом пришел какой-то высокий, худощавый, кудрявый, с начинающейся маленькой бородкой человек. Он говорил тихо, но все замолкали, прислушиваясь к нему. Мне он понравился сразу. И не потому, что молодой, и не потому, что тихо говорил, а потому, как был одет. В отличие от всех, он был длинным, до получерном, до горла закрытом одеянии, по-моему, неудобном на пыльной стройке, где надо одеваться в короткое. Я его заметил и всегда искал среди других людей. А потом я понял, что могу смотреть на окружающий только его глазами. Он ходил по развалинам, что-то рассказывал своим спутникам, лазил по стенам и что-то мерил. А как-то раз пришел со свечой и в красивой черной шапочке. Поставил на развалившейся стене икону и надел облачение. Его окружили несколько человек, и он взял пальцами то, чем обдували меня давно, когда тут еще был храм. Господи! На меня повеяло тем самым сладким дымом, который окружал меня в самые счастливые дни моего существования. Тот, кто обвивал дымом, запел, и все вначале нестройно, а потом слаженно запели тоже. На развалинах бывшего храма под открытым небом началось богослужение. Если бы я умел плакать, я бы разрыдался. И О, чудо! Как только тот запел, над ним появилось мое родное, когда-то истерзанное облако. Истерзанное? Нет. Сейчас оно было свежее, сияющее, как будто заново рожденное. Оно сияло и светилось. Целое, необъятное. Оказывается, вечно сущее, бессмертное. Я дрожал. Дрожал, как будто на меня напала лихорадка. И все камни тоже лихорадил. Говорят, камни бесчувственные. Это только внешне. Никто не видит, как мы дрожим, потому что на нас большой груз, большая ответственность. Нам нельзя показать свою дрожь. Но если бы кто знал, какие чувства и какое духовное богатство скрыто внутри нас, как в нас отражается то, чему мы свидетели. Ведь мы тоже Божье творение. У нас есть глаза и уши, мы слышим и видим, но главное, мы все запоминаем. Наша память безгранична. Это мы знаем. А тот, что тихо говорил, уже работал. Я следил за каждым его шагом, за каждым движением. Он восстанавливал храм. Мой храм. И тут случилось такое, что заставило меня, не знаю, как сказать, но родиться заново. Какие-то женщины с ласковыми руками вытерли меня, сняв всю плесень и мох, наросшие на мои бока, а тот в черном с длинными рукавами, что-то ласковое напевая, брызнул на меня водой из сверкающей чаши. Он брызгал на все, на всех. На меня попало только две капли. Но такая сила была в них. Как я наслаждался дивной свежестью этих дорогих, чистых, сладких капелек. Я их катал по всему моему телу, всасывая в себя, и они оживляли меня, давали мне новую силу. Они, эти капли, до сих пор во мне. Я омываю себя, дышу ими. Они — моя сила и вечная энергия. А тот в черном, со всей своей, мне казалось, неисчерпаемой энергией, продолжал дни и ночи творить. И все, что он не делал, он делал правильно, как надо. Делал вдохновенно, делал точно так, как я себе и представлял. А ведь я был здесь от начала храма. Поэтому мне было так дорого все, что он делал. Мы восстанавливали храм вместе. Я по-прежнему был в основании храма. Я с каплями внутри держал храм на себе, а он строил то, что я держу. Как было хорошо нам вместе работать. Как много мы создали, он и я. И как я радовался, когда он нагружал на меня все больше и больше, и храм расцветал под его рукой на моих плечах. Сколько же труда было положено этим худощавым и его помощниками, чтобы остов храма превратить в храм. Отдел крупных, таких как воздвижение новых стен, строительство колокольни, установка новых дверей, создание нового иконостаса, да тысячи дел мелких, но не менее важных. Нахождение и превращение церковной утвари, облачение, развешивание икон. И каждая икона, принесенная в храм, как будто сливалась с тем сонмом ликов в облаке, парящим в возрождаемом храме. Одновременно с этим велись богослужения, и меня обдавал сладкий запах, и веяло человеческим теплом и молитвенным пением. О, счастливое время радости творчества и вдохновенного созидания! О, мой отощавший в бессонных трудах, кудрявый, с бородкой и в черной шапочке! Ничего не могу сделать тебе в благодарность за мое участие в наших трудах. Знаю одно. Я камень. Пока жив, удержу на себе все, что создано тобою и нами. Камни живут долго, вечно. И держать храм я буду вечно. И рассказывать о тебе буду вечно. И сейчас я вижу, как ты неустанно трудишься, украшая храм, расписывая его фигурами святых, умножая бесчисленные лики серебряного облака в храме. А храм держу, и вечно буду держать я простой камень.
В исполнении актера Николая Петренко прозвучала третья заключительная часть повести Георгия Павловича Анисимова «Камень». Напомню, что эта аудиозапись любезно передана радио «Радонеж» супругой Георгия Павловича Анисимова Мариной Катковой. Дорогие друзья, в это воскресенье, 4 июня в 14 часов, состоится знаковое событие в новейшей истории Спаса Андроникова монастыря – открытие закладного камня, будущего памятника всем москвичам, воинам, монахам и представителям старинных аристократических родов, похороненных на этом месте за 660 лет существования древнейшего московского монастырского некрополя. Москва, Троицын день в 14 часов. Ждем всех знатоков российской истории, любителей старины, в тех, кто гордится нашей историей и творит будущее нашего города. Ждем вас в Спасо-Андроникова монастыре в 14 часов по адресу Москва, Андроневская площадь, дом 10. Проезд до станции метро Площадь Ильича, вход свободный.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели и слушательницы радиостанции «Радонеж». С 11 по 16 июня в Сокольниках, в павильоне номер 2, будет проходить ярмарка под названием «Покупайте отечественное». Время работы ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. На ярмарке вы встретите много своих старых знакомых. Можете приобрести предметы бытового назначения, продукцию народных промыслов, продукты фермерских и монастырских хозяйств, лекарственные травы, мед, конфеты и многое-многое другое. В рамках этой выставки ярмарки, вы можете зайти в секцию под названием «Радио». В этой секции вам предложат радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также здесь вы сможете приобрести чай под названием «Радонеж». Это совместный проект Сергио Посадской чай-развесочной фабрики и радиостанции «Радонеж». Таким образом, выпуская этот чай, Сергио Посадская чай-развесочная фабрика помогает православной радиостанции «Радонеж» существовать. Выставка, ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Ждем вас в «Сокольниках» в павильоне номер 2 с 11 по 16 июня. Телефоны для справок 8 499 189 1606. Второй телефон 8 499 189 1995. Повторяю. 8 499 189 1606. И второй телефон 8 499 189 1995.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником Святой Троицы. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с публикациями детских дореволюционных журналов, посвященными этому великому празднику. Наш выпуск открывает статья «Зеленые святки». Она была опубликована в журнале «Зернышки Божией Нивы. Троицкое чтение для детей». Книжка пятая за 1903 год. Троицын день, праздник сошествия Святого Духа, это один из самых любимых наших праздников. Это наши зеленые святки. К празднику Святой Животворящей Троицы вся природа одевается во все свое убранство. Лес приятно манит к себе свою свежую нежной зеленью, луга роскошно покрываются благоухающими цветами и нежную травою, на полях весело зеленеют весенние всходы ржи, овса и других злаков. Повсюду в воздухе разлит чудный аромат цветов. Говорить ли о птичках Божьих, воспевающих хвалу Богу, премудрому и всеблагому Создателю Вселенной в лесах и полях? Говорить ли о пчелках, Божьих труженицах, дружно собирающих сладкие соки по цветкам? Нет, словами не выскажешь, как хорошо природа украшается к великому празднику Духа Животворящего. Украшается к этому радостному дню и Церковь Божия. С древних времен вошло в обычай украшать к Троицыну дню храмы Божии всякой зеленью. Веселые березки дают свои зеленые веточки для украшения иконостаса. Живыми цветами лугов и полей украшаются иконы святые. Душистую травою покрывается и пол в церкви. И самые жилища добрых христиан к этому дню украшаются березками. Приятно смотреть повсюду на эту зелень. Невольно вспоминается потерянный нами рай Божий прекрасный. Невольно поблагодаришь Господа по милосердию своему, напоминающему нам этот рай красотами природы, отверзающего двери райские животворящим крестом своим. И вместе со всею природою наша душа славит своего Творца и Благодетеля в этот радостный праздник Духа Животворящего. Дети, когда наступит этот великий праздник, постарайтесь собрать побольше хорошеньких полевых цветочков. Сплетите из них душистые веночки на святые иконы в вашем родном храме. Уберите ими и те иконы, которые находятся в ваших домах. Наберите и для себя цветочков, чтобы с ними пойти в храм Божий к божественной литургии. В этот день с цветами в руках и Богу молятся, как бы приносят Богу в жертву первые начатки цветущей природы. В этот день, как пишет святой Василий Великий, Господь особенно милостиво принимает молитвы даже о тех несчастных, которые в аде мучатся. Вот какой это большой праздник. В этот день Дух Святой сошел в виде огненных языков на святых учеников Христовых. В этот день излилась на них Его животворящая благодать, а через них и по всему миру разлилась она, и на нас она изливается в таинствах церковных. В этот день исполнилось великое обетование Христово. «И приидет Он, Дух истины, и же от Отца исходит, и наставит вас на всякую истину». Вы знаете, милые дети, вы в школе от батюшки слышали, как это произошло. Хорошо, если вы в самый праздник до обедни возьмете в руки святую книгу «Новый Завет» Господа нашего Иисуса Христа, раскроете ее на второй главе книги «Деяния апостольских» и там прочитаете и для себя, и для родных своих, вслух прочитаете. как повествует богоглаголевый евангелист Лука, о сошествии Святого Духа на апостолов. В старину благочестивые люди говаривали, что в праздник Святой Троицы надобно так усердно в церкви Богу молиться, чтобы каждый цветочек, какой держишь в руках, слезу и умиление сердечного оросить. Ах, если бы и нам Дух Животворящий послал такую же чистую, сердечную, умиленную молитву! Ведь и молитву-то чистую все Он же, податель благих, подает. В этот день, в первый раз после Пасхи, преклоняют колено в церкви за службой. Так святыми отцами заповедано. Склоните и вы свои детские колени перед Господом, когда священник будет читать трогательные молитвы, составленные святителем Василием Великим. В этих молитвах Святая Церковь призовет и на вас благодать Святого Духа, Господа Животворящего. И когда потом будете гулять по родным лугам и полям, то прислушайтесь, как воспевают славу Божию неразумные птички. Возьмите с них пример и пойте святую песнь церковную во славу Духа Пресвятого. Ведь вы давно знаете эту песнь наизусть. Царю Небесный, Утешителю, души истины, и же везде сый, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Священник Александр Державин. Троицын день. Троицын день наступает. Праздник царицы весны. Солнышко в небе сияет. Дни и теплы, и ясны. В поле пестреют цветочки, лоснится шелком трава. Нежно раскрывши листочки, шепчут в лесу дерева. Птички поют, не смолкая, рыбки резвятся в воде. Дети, смотрите, какая чистая радость везде! Каждая птичка, букашка, шепчут хвалу небесам. Каждый цветочек и травка Богу курят фимиам. Дети, и вы не забудьте в жизни Его прославлять. Чистыми, кроткими будьте, церковь любите, как мать. Зла никому не питайте, и, презирая порок, в сердце всегда сохраняйте чистой любви огонек.
Наш выпуск продолжает рассказ Александрова «Березка». Он был опубликован во втором номере журнала «Задушевное слово» для детей младшего возраста за 1885 год. «Коля, ведь завтра Троицын день!» — вскричал маленький Сережа, вбегая на балкон. «Ах да, а березку мы не припасли», — отвечал на это Коля. И мальчики, взяв со стола шляпы, в припрыжку пустились в путь к лесу. Но по прошествии не более часа снова очутились на балконе. «Говорил ведь», — сквозь слезы бормотал Сережа, — «что надо было спросить, куда идти. теперь пеняй на себя». Коля ничего не отвечал. Его разгоревшиеся щечки и усталый вид доказывали сильное утомление. Грустное выражение хорошенького личика явно говорило, как тяжело ему было и досадно, что не нашли они берез. Кругом все было тихо, только вдали уныло куковала кукушка, чем еще больше наводила грусть на бедных мальчиков. «Что вы приуныли?» — спросил высокий гимназист, появившийся неожиданно на балконе. Это был Аркадий, старший брат мальчиков. Коля и Сережа в коротких словах передали ему обо всем случившемся. «Этому горю пособить легко», — продолжал молодой человек, взглянув на часы. «До обеда еще времени достаточно. Пойдемте, я укажу вам место, где растут прелестные березки». И он повел их по совершенно другой дороге, сказав, что там, где они были утром, грунт земли песчаный, следовательно, на нем растут елки да сосны. А если изредка и попадается березка, то такая жиденькая, тощая, что ничего не стоит. Березы, хотя встречаются почти всюду, принадлежа к наиболее распространенным в наших русских лесах древесным породам, но все-таки есть места, которые они предпочитают. Так, например, на очень сухой почве растут они плохо, на слишком сырой тоже, в особенности там, где весной случается разлив. Чрезвычайно любят свет, и с первых же лет своей жизни требуют его много. Слушая эти объяснения, дети не заметили, как подошли к прелестному зеленому леску, у опушки которого, расположившись в тени под развесистым деревом, сидел старик. Мальчики, бежавшие впереди Аркадия, немного было струсили его, но, подойдя поближе, увидали, что это их большой друг и приятель старик Пахомыч, служивший когда-то кучером еще у покойного их дедушки. «Здравствуй, старинушка!» — окликнули они его. «Чего поделываешь?» «Да вот, сударики мои, плетой из берез ты разные разности», — отвечал старик, вставая и низко кланяясь. Мальчики подошли ближе, чтобы удобнее рассмотреть работу своего приятеля, и не могли надивиться той ловкости, с которой он мастерил небольшой плоский кузовок из узко нарезанных полосок бересты, то есть березовой коры. «Это ты кому же, Пахомыч?» — допытывался Коля. «Кому придется, батюшка, хоть вашей милости, коли не побрезгаете». И, достав из кошеля, лежавшего около него, две хорошенькие корзиночки, Пахомыч подал одну из них Коле, а другую — Сереже. Те, конечно, весьма обрадовались неожиданному подарку и так увлеклись им, что, наверное, забыли бы даже о березке, если бы им не напомнил подошедший Аркадий. «Ну, прощай, голубчик, спасибо», — сказали они тогда оба в один голос. Завернув за угол, они через несколько минут скрылись в глубине леса, где было так светло, уютно, весело, где пушистым ковром расстилалась разная травка, а между нею, там и сям, проглядывали скромные полевые цветы. «Выбери нам березку, Аркадий», — попросили они брата. «Я вам срежу эту красавицу», — отвечал последний. «Посмотрите, какая она кудрявая, и что за листочки на ней, заостренные кверху, с зарубинками по краям? Особенно хороши они бывают теперь, весною, когда только что распустятся. Блестят точно изумруд, пахнут смолою, липнут к рукам. Но кроме листьев я часто видал на березах длинные сережки», — перебил его Коля. «Что же это такое?» «Это цветы березы, друг мой. Таких сережек на каждой березе два сорта. Один длиннее, другой короче. На первом находятся тычинки, наполненные так называемой цветочной пылью. На втором — множество плодников, готовых с жадностью подхватить эту пыль, из которой к концу лета образуются семена. Вот вам березка», — добавил он, покачивая в воздухе действительно прекрасное деревце. «Теперь, не теряя времени, отправимтесь домой. Иначе опоздаем, и мама будет недовольна». Детям очень не хотелось уходить из леса. Тем не менее, они взвалили на плечи березку и немедленно повиновались, продолжая во все время перехода восхищаться своей ношей. Придя домой, они ее бережно поставили в детской под образом и за обедом только и говорили, что о ней. «Нет в мире дерева красивее», — сказал в заключении Сережа, обращаясь к матери. «Да и в особенности, которая бы приносила столько пользы, как береза», — возразила мама. «Для телег, саней, земледельческих орудий, деревянной посуды, различной мебели, словом, для всякой потребности в домашнем быту, береза считается самую пригодную. Лучше березовых дров нет у нас топлива. Березовая же лучина заменяет русскому мужичку свечи. Из березовых ветвей он вяжет метелки и веники, а сушеными листьями за недостатком сена в наших холодных странах даже кормят скот». Долго еще толковали дети обо всем этом, весело играя на балконе. Время летело незаметно. Наконец столовые часы пробили 10. Няня пришла за мальчиками, чтобы звать их спать. Мальчики пошли неохотно в детскую. Когда же оттуда пахнуло приятным запахом свежей березки, и они увидели сквозь ее зеленые ветви ярко мерцающий огонек лампады, затепленный перед образом святого, то их сразу охватило такое радостное светлое чувство. Так хорошо, тепло, отрадно стало на душе, что они, встав на вечернюю молитву, молились долго и горячо за всех своих близких и за все, что было дорого их детским сердечкам. Прозвучал рассказ Александрова «Березка». Он был опубликован во втором номере журнала «Задушевное слово» для детей младшего возраста за 1885 год.
Thank you. Ольга Беляевская, девочка с березкой. Ты пришла, как живая березка, в белом платьице с русой косой, и дрожала прозрачная слезка на листве освеженной росой. Я поставлю ее под иконой в красный угол березку твою. Пусть лепечет листвою зеленой нам весеннюю песню свою. Про лесок за заставою пыльной, про канавку, где свежая тень, где в траве незабудки умильно славит радостный Троицын день.
Предлагаем вашему вниманию весеннюю сказку Завалиевской. Она была опубликована в майском номере журнала «Задушевное слово» за 1885 год. Ясный летний день склонялся к вечеру. Красный отблеск заходящего солнца ложился на поля и освещал верхушки леса на пригорке. Красивый это был лес и переливался разными оттенками молодой зелени. Много в нем было стройных елей, широких приземистых сосенок, попадалась невзрачная ольха и кудрявые раскидистые березки с белоснежной корой. Теперь под вечер лес затихал. Редко где хрустнет травка или сухая веточка под легким бегом зайца. Но в одном месте леса не спали близкие соседки — березка и елка. Оживленно шептали зеленые листья березки и иглистые ветки ели. Они точно о чем-то разговаривали друг с другом. Раскачивались и шелестели, будто спорили. «Я лучше тебя», — говорила елка. «Иглы мои красивее твоих листьев. Когда придет осень, твои жалкие листья осыпятся, и уныло поникнешь ты обнаженными почерневшими ветками. А я и зимой буду красоваться в своем зеленом уборе. За него нам, елкам, выпадает высокая доля. Вы все другие деревья пропадаете тут в лесу, забытые и неизвестные. А я, когда придет Рождество, распрощаюсь с темным лесом и узнаю свет. Возьмут меня отсюда и повезут в город. Каких только диковинок не насмотрюсь я там. Попаду в хоромы и разукрасят меня на славу. Хорошо мне рассказывал воробушек, что раз летая по городу, он видел в окно одну из наших елок в богатой комнате, всю в огнях, увешанную разноцветными фонариками, золотыми орехами и конфетами. Так говорила елка, гордо раскачиваясь. «Не хвались вперед», — отвечала ей березка. «Разве всем елкам выпадает такая участь, как ты говоришь? Почем знать, попадешь ли ты еще в число этих счастливец, о которых рассказываешь? Вот и я слыхала тоже про нас, березок. На Троицын день вот что скоро будет. Берут люди березки из лесу и украшают ими свои дома и церкви. Какая чудная доля! И сколько тоже всего тогда насмотришься!» Рассказывала мне много про эта бабочка, что залетела в Троицу к людям в дома. Но не думаю я, что такая доля выпадет непременно мне. Много кругом нас подружек-березок, таких же, как и я, и еще пригожие. Долго еще шептались они об этом, а деревья кругом любопытно прислушивались к их лепету. Наконец они затихли, и туман ночи окутал лес. Прошло несколько дней, подошла и Троица. Накануне ее собрался мужик в лес за березками к празднику. Так хорошо было в лесу, что сердце его радовалось на Божью красу кругом. Молодая травка расстилалась зеленым ковром, и в ней блестели серебристые ландыши на высоких стебельках своих.
тут же подымали свои желтые головки золотые одуванчики и скромные голубые весенние цветочки. Так чудно блестели они росой, так упоительно дышалось их ароматом. Зелень деревьев переливалась на солнце всеми тенями, а веселые пташки так и заливались на все голоса. Ходил мужик по лесу, выбирал березки попригожие и покудрявее, рубил их и взваливал на телегу. Все они замирали от страха или радости, когда подходил к ним мужик. Вот он набрел и на нашу березку, что разговаривала в тот вечер с елкой. Чудесно распустилась она и встряхивала ослепительной зеленью. Стройная и гибкая, с белоснежной корой и глинцевитыми листочками, она так и манила к себе глаз. Подошел к ней мужик и стал ее рубить. Свалилась березка, как подкошенная. В последний раз поклонилась она своим товарищам и поцеловала густую травку родной земли, а розовый сок ее, точно прощальные слезы, заструился по нежной коре. Взял ее мужик и положил на другие березки в телегу. «Ин довольна теперь будет. Назад поворачивай, рыжая», — сказал он, примостился на телегу сбоку и тронул лошадку. Раскачиваясь, выбиралась телега на дорогу, а березка наша любовно смотрела на родимый лес, на свою надменную соседку-елку, что стояла, насупившись от зависти, на деревья кругом, которые точно приветливо кивали ей, на птичек, что сновали над ней и чирикали, точно прощались. Жалко-жалко стало березке родного леса. Но она старалась думать только обо всем чудесном, что ее ожидало. Приехали они в село. Так вот какие села, думала березка, смотря на избы, кузницу, речку с гусями, на снующих баб и мужиков и играющих ребятишек. Мужик подъехал к дому священника и закричал ему в окно. «Ну, батюшка, привез я тебе березок из лесу, выбрал покудрявее. Куда их свалить велишь?» «Неси их в церковь», — сказал священник и пошел за мужиком. Тут разукрасили они церковь березками, а нашу березку поставили на самом видном месте. Это было уж под вечер. На другое утро, в Троицын день, перед тем, как народ стал входить в церковь, весь пол храма усыпали травой, словно зеленым ковром. Раздался торжественный благовест, и толпы народа в праздничных одеждах наполнили церковь. Началась служба. Ярко горело в лучах солнца золото иконостаса. Слабо колыхалось пламя сотни теплившихся перед образами свечей. Звучно разносился голос священника с кроткими словами любви и милосердия, смирения и веры. Народ горячо молился, усердно опускались в земных поклонах головы баб в ярких платочках и кудрявые головки ребятишек. Из высоких окон лились потоки утренних лучей и радостное чириканье пташек, а голубой дым кадильного ладана расстилался и уходил вверх. Красивые зеленые березки как будто тоже славили животворящую Троицу Божества своей весенней красотой. Очарованная березка замирала от счастья. Каждый листок ее как будто вторил ликованию и торжеству великого праздника. Кончилось богослужение, народ разошелся, и церковь заперли. Как другие, увяла и наша березка, но и увядая, радовалась, что послужила великому празднику, который показался ей волшебным сном. Не дождалась такой блестящей участи ее кичливая соседка елка. Зимой, когда замерзла река, мужики срубили ее в числе других и воткнули ее на реке в снег, чтобы обозначить дорогу. А когда лед растаял, ее уже сухую смело и унесло водой. Так незавидно кончилась судьба кичливой елки.
а зеленый лес стоит, колышется, вспоминает о елке и березе. Прозвучала весенняя сказка Завалиевской. Она была опубликована в майском номере журнала «Задушевное слово» за 1885 год. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Стихи для вас прочитали Таня Курякина и Маша Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю!